студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Приветствую.
Ну и самое время для новостного дайджеста. Немножко новостей вам в ленту. Как говорится, как говорилось. Сейчас это уже, наверное, не так актуально.
Нет, это очень актуально.
Это очень актуально.
В соцсетях.
А знаешь, какая новость сейчас наиболее актуальна в России? Именно вот внутрироссийская новость. Ритейлеры обязались обеспечить россиян доступными ценами на продукты первой необходимости. Речь об этом зашла после того, как на рост цен обратил внимание президент России Владимир Путин.
Знаешь, нисколько не удивлена, что эта тема в новостной повестке находится на самом верху, на самом пике, по той простой причине, что цены на продукты, мне кажется, это вечная тема, которая, в принципе, даже если и уходит с первых строчек, но таким вот звенящим фоном все равно проходит. И обсуждается она на разных уровнях, начиная от бабушек возле подъезда и заканчивая, собственно, руководителями страны. Да,
так я... еще и Новый год близится. Если раньше можно обходиться какой-то там более узкой, да, корзиной продуктовой,
раньше можно
сейчас
было обойтись колбасой, яйцами
увидели...
и хлебом, батоном, а теперь
сколько
надо...
стоит
икра.
Красная икра, да. И была же новость, что... Продажи имитированной икры возросли, потому что некоторым просто-напросто уже на простую красную не хочется тратить деньги.
Никит, но все-таки ты меня извини, но икра красная или черная, без разницы, и шампанское, не являются продуктами первой необходимости.
Не являются, да.
А тут в данном случае речь идет о продуктах первой необходимости. Это сахар, это масло, это хлеб, все тот же. Масло растительное, масло сливочное. То есть это вот это продукты первой необходимости. И именно о них в данном случае идет речь.
Так, а что с ритейлерами-то, Даш?
В общем, обещают, что обеспечат продуктами в доступных ценах, даже невзирая на то, что, возможно, невзирая на цены от производителей. То есть готовы работать не то чтобы в ущерб себе, но готовы по некоторым позициям дать уступки, да, и отработать без плюса и, может быть, даже в минус. Но за счет других позиций, да, за счет товаров не первой необходимости. Вот эта ситуация с доходом, собственно, ритейлеров будет сглажена. Напомню, по распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина создается сейчас межведомственная рабочая группа, которой, собственно, предстоит выяснить причины роста цен и разработать механизмы урегулирования данной проблемы. Владимир Путин требует сделать все это в течение недели, не больше дает, потому что, да, действительно, до Нового года совсем ничего, и, в общем, населению нужно понимать, с чем оно вступит в Новый год. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что бизнес демонстрирует социальную настроенность, готов реагировать на предложения властей по стабилизации цен на продукты. В общем, все это не так-то просто, считает сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.
Система, она достаточно сложная в формировании цены. Ритейлеры в ней занимают, конечно, свое достойное место и, может быть, даже основное, но не до конца. Ведь почему повысились цены? Это не потому, что какие-то там люди вдруг решили, что не заработать ли им побольше деньжат в магазинах. Это произошло потому, что система товаропроводящей цепи, она так или иначе в разных ее частях поменялась.
Так или иначе, я думаю, что большинству населения плевать, как образовываются цены. А россиянам просто важно знать, да и не только россиянам, быть уверенными, что завтра они придут в магазин и не обнаружат троекратный, там, пятикратный рост цен на тот же хлеб, на те же яйца или на то же масло.
Главное, конечно, чтобы это не отразилось на качестве продукции. Понимаешь, можно по той же цене поставить, но использовать там муку, да, не класса А, а класса Б, там, условно. Или там, не первого сорта, а второго. Вот. И человек как бы не всегда сверяет состав на упаковке.
Человек на глаз не всегда может определить состав. Тебе могут написать все, что угодно, ты вряд ли прям вот так вот отличишь. Да? Проводились специальные экспертизы, по которым выяснилось, что очень многие недобросовестные производители действительно так и делают. Причем продают тот же хлеб, да, по цене как высший сорт, а на самом деле там второй, третий сорт. И либо делают какие-то миксы немыслимые. Используют в производстве хлеб, у которого закончился срок действия. То есть его перемалывают вновь, этот хлеб, и добавляют в тесто для нового хлеба. За счет этого, кстати, хлеб довольно быстро портится, черствеет и покрывается плесенью. Портится в разы быстрее. Но обывателю это все равно на глаз не определить. Вот за этим должны следить надзорные органы. Это их задача. Они должны проводить экспертизы и выявлять недобросовестных производителей и как-то наказывать. Тут они сейчас, в общем-то, я не говорю за всех. Ни в коем случае. Есть и вполне добросовестные производители. Но тот, кто хочет нажиться, да, и готов идти вот на такие ухищрения, им не нужен никакой кризис для этого. Им не нужно какое-то там давление сверху, там риск потерять доходность как-то там. Им это все не нужно. Если человек изначально психологически готов к этому, настроен на это, он не будет ждать подходящего случая. Он просто будет брать и делать.
Но опять же, если производителю невыгодно, вряд ли он будет в ущерб себе работать, учитывая, что там цены на оборудование, на средства производства тоже не стоят на месте.
Ты знаешь, я сильно подозреваю, в общем, в правительстве тоже этот вопрос понимают, да, и я сильно подозреваю, что, скорее всего, будет проведена некая встреча с бизнесом, с представителями бизнеса, и им будет предложено такое урегулирование, как то, знаешь, вы снижаете цены, да, чтобы нам не сбить потребительскую активность, чтобы население не перестало ходить в магазин, а мы вам там какие-то определенные субсидии выпустим или дадим какие-то там, я не знаю, преференции, да, на том же рынке, преференции там по сравнению с импортными какими-то товарами, производителями. То есть, ну, вариантов же очень много, как сохранить потребительский спрос, как сохранить способность населения к покупательской способности населения, и при этом не отбить желание у бизнеса производить товары и продолжать развиваться. Ну, я думаю, что здесь в течение недели мы наверняка уже к следующим выходным мы с тобой уже будем знать, что произошло, и обязательно об этом расскажем в эфире.
Вот и посмотрим, да. Через паузу к другим новостям перейдем. Нагорный Карабах вновь попал в новостную повестку, едва удалось договориться о перемирии, как бои вновь вспыхнули. В ходе визита в Россию министр обороны Армении Вагаршак Харутюнян обсудил со своим российским коллегой Сергеем Шойгу нарушение режима тишины со стороны азербайджанских военных.
Да, по итогам этой встречи было выпущено заявление. Министры, естественно, осудили эту провокацию с вылазкой на целых две деревни в Нагорном Карабахе. Если вчера изначально речь шла еще только о нападении на блокпост, да, армии обороны Нагорного Карабаха, то теперь уже речь идет о попытке захвата двух сел. В свою очередь в Баку никакие обвинения в свой адрес, естественно, не признают, а вот эту вылазку, эту операцию называют антитеррористической и считают, что она была вынужденная.
И, кстати, в Баку сообщают сегодня о гибели 4 и ранении 2 своих военных в Карабахе, возлагают ответственность на армянскую сторону.
Ну, тут называется вас, в общем-то, если бы сохраняли договоренности, которых с таким трудом удалось добиться и подписать 9 ноября, всего месяц просуществовала эта договоренность о перемирии. Так вот, если бы в Азербайджане, в Баку соблюдали, да, вот эти договоренности, то погибших и раненых не было бы ни с той, ни с другой стороны. Опять же, напрягает тот момент, что сейчас на территории Нагорного Карабаха находятся российские миротворцы. Но вот член-корреспондент Академии военных наук Вадим Масликов считает, что, в общем-то, введение миротворцев никогда еще ни один конфликт на корню не остановил.
Я, по крайней мере, не помню тех, кто бы так вот сказал, что да, вот сейчас мы введем миротворцев, и тут же все наладится. В принципе, это невозможно, в общем-то. Мы знаем, что, в принципе, так никогда и не бывает. Нигде и никогда не бывает. Потому что люди разгоряченные, сами понимаем, война, потери, месть определенная, регион такой тяжелый еще в этом отношении. Мы и не ожидали, что, в общем-то, все сразу же наладится, как по мановению палочки. Тем не менее, опять же, нельзя говорить, что это, в общем-то, обыденность, и ничего за этим не стоит.
Ну, в общем, я напомню, что конфликт этот с разной интенсивностью существует уже почти 30 лет. 28, если мне не изменяет память, точно продолжается этот конфликт. В разные периоды были разные фазы. Были периоды, когда вообще не звучали взрывы, выстрелы, и уже казалось, что, в общем-то, все, война закончилась, и все могут спать спокойно, жить спокойно. Но вот, как оказалось, не все так просто, и, судя по всему, боевых действий новых исключать, увы, нельзя.
Но есть и позитивные новости из Карабаха. Как сообщает мэр Степана Керта Давид Саркисян, строительство аэропорта в городе продолжается. Сроков, правда, открытия пока не называют, но тем не менее, при участии российских миротворцев работа по возведению воздушной гавани продолжается день и ночь. Вот это буквально цитата по мэру. И это поможет напрямую на самолетах поставлять туда гумпомощь, необходимые какие-то продукты и грузы, а не на автомобилях. Сейчас, потому что из России самолеты прилетают в Ереван, а уже оттуда миротворцам подвозят там провизию, ну и прочие необходимые
гуманитарку
вещи,
тоже,
ну
для
и местным жителям, да.
Да.
Так что...
А это ни много ни мало, что-то около 300 километров, если не изменяет память.
Да, и аэропорт может всю эту логистику упростить. Британский Саксобанк определил победителя в гонке за созданием вакцины от COVID-19. Именно гонкой там охарактеризовали происходящее сегодня. Дело даже не в том, что это связано с борьбой с коронавирусом, а в том, что создание вакцины — это средство повышения собственного престижа и брендинга.
Именно государственного, разумеется. Ну и институтов, которые, центров научных, научно-исследовательских, которые вот этим занимаются. Ну а победитель нынче, как считают в Саксобанк, это, как ты думаешь?
Спутник Ви?
Не угадал. Наука.
Эх.
Наука сейчас победила в создании коронавируса. Наука и все человечество. Вот так вот.
Ну, то есть, неважно, кто и когда, главное, что сразу и много.
Да, главное, что сразу и много, главное, что вакцина создается, ученые между собой, несмотря на политические напряженности между странами, все равно продолжают сотрудничество, развивают это сотрудничество, подсказывают друг другу. Кстати, да, вот один из примеров, который мы вчера неоднократно называли, да, сотрудничество европейской компании фармакологической с нашим НИЦ имени Гамалеи по созданию вакцины, когда предлагается, что один из компонентов будет европейским, а второй будет российским. Вот как раз на базе этого спутника Ви. Так что сотрудничество идет очень плотное, очень тесное, и ученые друг у друга чему-то учатся и, соответственно, продвигают таким образом науку вперед. Но что касается российской вакцины, именно спутника ВИ, по заявлениям директора НИЦ имени Гамалея Александра Гинзбурга, эффективность ее будет действовать, она будет в течение 2 лет. Это как бы, ну, пока тоже не совсем точные данные, да, потому что еще пока неизвестно, нужны исследования, нужно время, нужны годы, чтобы убедиться, да, или что в чем-то убедиться, или в чем-то напротив понять, что что-то не так, да. Но подобные выводы делаются на основании похожих вакцин, то есть спутник ВИ, была разработана вакцина не на пустом месте. За основу была взята вакцина от Эбола, которая считается, вот именно российский вариант, считается самым эффективным и самым качественным, самым безопасным. Это было признано во всем мире на очень высоких уровнях, на международном уровне. Так вот, эта вакцина действует, ее эффективность, вот она действует, продолжительность ее эффективности 2 года. Вот поэтому про спутник ВИ предполагают то же самое. Но вот пока прям вот что-то говорить о сроке действия еще очень рано, считает член Комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.
Точно сколько будет действовать вакцина, не скажет никто. И совершенно правильно говорят разработчики о том, что это еще вопрос исследований. Однако, это ведь не первая вакцина, которая разработана центром Гамалея. И вообще не первая вакцина, которая создана в нашей стране. Таких вакцин, на самом-то деле, до этого было создано огромное количество. Подобных вакцин, я имею в виду. И весь опыт создания этих вакцин и производства, и действия этих вакцин, вот на основании этого опыта можно делать некие прогнозы.
В России объявлена массовая вакцинация, да. Опять же, напоминаю, подчеркиваю это и выделяю жирным шрифтом, что называется. Это дело абсолютно добровольное. Прививаются только по собственному желанию. Уже около 100 тысяч, по-моему, да, привито в России.
А не 150?
С учетом того, что каждый день прибавляются все новые привитые и новые, то, может быть, уже, да, в районе 150. Проводится во всех регионах России эта вакцинация. То есть это не только выборка там по столицам, да, и Ленинградская, Московская области, но это по всей стране проходит вакцинация. Но до того самого коллективного иммунитета нам еще топать и топать, что называется, как, собственно, естественным путем через заболевание и выработку иммунитета, так и через вакцинацию. В течение сейчас в общей сложности подтвержденных случаев на территории России всего 2 миллиона 597 тысяч 711 человек. С одной стороны, кажется, цифра очень большая, и действительно люди с каждым днем пополняют и пополняют эту статистику, но с другой стороны, опять же, 140 миллионов населения. Если нам нужен коллективный иммунитет, то это должно быть минимум 60, а лучше 80% населения должны иметь иммунитет. То есть иммунитет должен быть где-то, грубо говоря, у 120 миллионов. А у нас пока только 2 миллиона. 2,5, да, будем честны. За минувшие сутки ряды заболевших пополнили 28 585 человек. Была выявлена, собственно, вирус COVID-19.
Делаем сейчас паузу и далее к другим новостям отправляемся. А Сейчас об Австралии мы поговорим. Ну как об Австралии? Вообще Австралия предложила Соединенным Штатам самим развивать обработку и экспорт титана. Таким образом, Канберра надеется потеснить на этом рынке Россию и Китай.
Ну, самим подразумевается, что должны этим заниматься и Австралия, и США. Предложение взято не с потолка, как утверждают в самой Австралии, а является жизненной необходимостью, поскольку не исключено, что во время конфликта боевого, да, или дипломатической напряженности странам, как Австралии, так и США, страны могут столкнуться с угрозой поставок титана. Соответственно, это будет угроза потенциалу в области технологий аддитивных. Поэтому уверены в Австралии, что это жизненная необходимость. Но не все так просто в этой отрасли, и не так-то просто будет наладить это производство, считает старший директор, руководитель группы оценки рисков устойчивого развития аналитического кредитно-рейтингового агентства АКРА Максим Худалов.
Заявление австралийцев, честно говоря, скорее продиктовано текущими осложнениями внешнеполитическими с Китаем, потому что довольно долго продолжается уже противостояние на угольном рынке. Китайцы категорически отказываются покупать коксующийся уголь из Австралии, мотивируя это тем, что он не соответствует экологическим требованиям. При этом это уже привело к довольно жесткой диспропорции цен на рынке. И понятно, что будучи крупнейшим в мире поставщиком коксующегося угля на крупнейший, собственно, рынок, китайские. Австралия этим вопросом недовольна, поэтому, видимо, местные политики предлагают поднять тему титановой безопасности.
Ну, кроме того, там на этом рынке очень сложное ценообразование, потому что Австралия это намерена замахнуться не только на там, собственное производство, обеспечение собственной нужд, но и на мировой рынок титана, чтобы потеснить несколько Россию и Китай, которые сейчас на этом рынке занимают лидирующее место. Но, мне кажется, даже жесткие санкции со стороны США в отношении компаний российских и китайских, которые занимаются реализацией титана на международных рынках, даже это вряд ли сможет прям действительно нанести им такой серьезный ущерб.
Да, и титан, как известно, используется в аэрокосмической промышленности, и поэтому, например, титан занимает такую значительную часть, ну, в том числе титан, в, например, американско-российском товарообороте. Хотя мы все время говорим, что он невелик, но вот титан покупают американцы. Ну, а что делать,
относится
если
к товарам...
мы одни из крупнейших производителей, да?
Да, так же, как российские двигатели.
В эфире «Радио Спутник».
Дарья, посмотрел тут ленту, увидел там печальную новость, с твоего позволения, я озвучу.
Конечно.
Ее касается ухода из жизни одного из людей. Голос Кремля, Евгений Хорошевцев, человек, который объявлял президентов.
Дядя Женя.
Да, я тоже его знал лично, пересекались на одном
мастер-классе. Да, я брала у него большое интервью.
Очень интересный человек, много почерпнул. Он был учеником самого Юрия Левитана,
да.
И вот владел вот этой техникой.
Но он успел подготовить себе преемника. Да, 2 года назад я брала у него интервью, и он мне рассказывал, что у него появился очень талантливый юноша, и они вот как раз в 2017 году Спасскую башню, собственно, голосом Спасской башни тоже был дядя Женя, как его любя называли все окружающие. Вот они по очереди вели концерт, и не зная, что вот в данном случае говорит ученик, а не сам, было не слышно. То есть я 2 раза ходила на концерт. Первый раз я не услышала разницу. А когда пришла 2-й раз, уже после большого интервью, уже зная, что вот где у них какое отличие, вот тогда я только услышала действительно, что это 2 разных человека.
Евгений Хорошевцев был народным артистом России, голосом Кремля. И именно
да.
Его мы слышали, например, на Параде Победы и на других торжественных мероприятиях. Ну, привычный, узнаваемый голос. к сожалению, не услышим больше никогда. Соболезнования свои принес и президент Владимир Путин.
Тут соболезнования, соболезнования родным, соболезнования близким, соболезнования нам всем. Но хочу сказать, что так же, как и о многих других великих людях, да, он оставил свое наследие, он оставил фильмы, он переозвучивал для художественных фильмов хроники, потому что голос Левитана не сохранился, пленок мало, а вот нужно было, и он переозвучивал. Вот хроники Великой Отечественной войны. Он снимался в кино, он озвучивал многие персонажи, занимался озвучкой фильмов, поэтому мы еще не раз его услышим.
76 лет было Евгению Хорошевцеву. Это был новостной дайджест. Для вас работали Дарья Чередник и
Никита Воронков.
Спасибо.